говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. На 74-м году жизни погиб в автокатастрофе Поля Чайковский-Лоран, глава влиятельного парижского издательства «Поль», с которым сотрудничали Жорж Перек, Маргарит Дюрас, Бернар Нуэль, Марк Холоденко, Эммануэль Карьер, Мари Дриесек и другие известные французские писатели. Начнем нашу программу с интервью, которое Поля Чайковский-Лоран дал Радио Свобода в 2011 году. С ним беседовала писательница Маруся Климова.
Судя по вашей фамилии, у вас в роду были выходцы из России или же Восточной Европы?
Мой отец умер, когда мне было всего 3 месяца, и он действительно был из Молдавии, родился в Кишиневе. Не знаю, можно ли это назвать Россией, но тогда, наверное, это было ее частью. А во Францию он приехал в 1927 году. Он уехал из России, чтобы изучать изящное искусство в Париже, где и остался. А вскоре после смерти отца моя мать тоже тяжело заболела и умерла. И меня усыновила кузина моей матери. Так что у меня было как бы 2 матери.
Не так давно вы сняли документальный фильм «Сабле сюр Сарт». Так назывался маленький городок в Центральной Франции, где вы росли. Я знаю, что во время оккупации многие французские семьи забирали к себе еврейских детей, чтобы спасти их от смерти. Вы хотели рассказать в фильме похожую историю своего детства?
Нет, у меня другая история. Меня усыновили, когда война уже закончилась. Хотя, думаю, какой-то умысел в этой связи у моей тетки присутствовал. Отчасти поэтому она и дала мне свою фамилию, Лоран. И в маленьком городе, где я жил в детстве, меня все так и звали. Поль Лоран. Мои одноклассники очень удивились, когда на каком-то экзамене вдруг выяснилось, что мое настоящее имя Поль Ачаковский Лоран. Думаю, что моя тетка все же старалась скрыть мое еврейское происхождение. В фильме есть эпизод, когда моя учительница узнает, что я еврей, и говорит: «Я так и знала». Ведь ей было с самого начала известно мое настоящее имя.
И как ваше происхождение повлияло на вашу жизнь?
Когда я об этом впервые узнал, меня это известие потрясло и даже шокировало. А впоследствии этот факт, безусловно, сказался и на моей жизни, и на моем мировоззрении. Хотя я никогда не был связан ни с еврейской культурой, ни с еврейской религией, так что каких-то прочных связей с еврейством у меня нет. Жорж Перек в 1979 году снял вместе с Робером Бабером документальный фильм «Рассказы с Элис Айленд», где говорит, что для Робера Бабера быть евреем означает быть связанным с еврейской культурой и религией. Это такой традиционный способ быть евреем. Но для самого Жоржа Перека, который воспитывался вне всякой связи с еврейской культурой, быть евреем означает выжить лишь благодаря чистому случаю. Нечто подобное, вероятно, я мог бы сказать и о себе. Конечно, моя жизнь мало похожа на жизнь Жоржа Перека. Когда я родился, война во Франции уже закончилась, но все равно и я могу повторить вслед за ним, что выжил лишь благодаря случайности. Моему отцу тоже приходилось скрываться, пусть и не совсем так, как Жоржу Переку. Поэтому определенное сходство я все же чувствую, когда думаю о своем происхождении.
А что подтолкнуло вас к созданию собственного издательства? Я слышала, что вы начали свою карьеру в издательском бизнесе, поступив на работу в качестве рецензента в издательство «Фламмарион».
Не совсем так. Сначала я был стажером у издателя Кристиана Бургуа, где проработал несколько месяцев, а уже затем стал приходящим читателем текстов у «Фламмариона». А в 1970 году меня взяли в штат. Через 2 года работы я попросил, чтобы мне дали возможность создать свою книжную серию, которую я называл «Тексты». Потом была еще серия «Ашет», которая, благодаря успеху изданной мной книги Жоржа Перека «Жизнь. Инструкция по использованию», превратилась в отделение издательства. Внутри «Ашет» я имел уже гораздо больше свободы и возможностей. В 1982 году я ушел из «Ашет» и в начале 1983 года создал собственное издательство «Поль». Когда я поступил в издательство, я был очень доволен, потому что эта работа всегда меня привлекала. Но поначалу у меня не было намерения становиться начальником, хозяином, создавать свой издательский дом. Однако мне все больше хотелось самостоятельности. И одним из основных условий независимости было создание собственного издательства. Так что сперва я находился на службе у Бургуа и Фламариона, потом создал свою серию. В Ашет я получил в свое распоряжение целый отдел и возможность самому принимать решения о публикациях. Но потом я почувствовал, что у Ашет тоже все стало меняться не в лучшую сторону. Таким образом, через 5 лет я сказал себе, что единственным выходом может быть только создание собственного издательства.
А вы отдавали себе отчет в том, что теперь вам придется думать не только о содержании книг, но и о том, какую прибыль они принесут?
Вы знаете, у меня есть одно правило. Я не ищу книг, которые будут продаваться, а пытаюсь продать книги, которые нашел. Избрав для себя столь специфическую линию поведения, я, конечно же, постоянно сталкиваюсь с определенными трудностями. Но я с самого начала понимал, что мне будет крайне трудно сохранить свое издательство без поддержки более крупного партнера. Поэтому вначале я создал издательство вместе с Фламарионом, и у меня была лишь незначительная доля капитала. Но затем обстоятельства изменились. Фламарион забрал свою долю, и финансовая поддержка исчезла. Потом меня некоторое время поддерживал один крупный финансист, и, наконец, его место занял Галимар. Но мне никогда не принадлежало большинство акций издательства, и те вливания, которые я получал от своих более могущественных партнеров, обычно позволяли мне проводить литературную политику именно так, как я ее понимал, преодолевая внезапно возникший дефицит и прочие сложные моменты. Но, разумеется, у нас были и коммерчески успешные проекты. Например, в 1985 году, когда возникли финансовые сложности, мы издали «Боль» Маргарит Дюрас. И эта книга в тот момент помогла издательству избежать краха. Иногда успех бывает совершенно неожиданным. Помню, я прочитал рукопись Марии Дарье Сек, она мне очень понравилась, и я сразу принял решение ее опубликовать. Однако мне и в голову не приходило, что книга «Хрюизмы» будет иметь такой успех почти что всемирно. Сначала я опубликовал ее тиражом в 4000 экземпляров, потом мы допечатали еще 200 тысяч. А всего в общей сложности уже вышло около 3 миллионов экземпляров этой книги. В последние 5 лет работа нашего издательства стала вполне стабильной, дела идут хорошо, но это не такой уж долгий период времени, и я не уверен, что так будет всегда.
И ваше партнерство с Галимаром никак не влияет на вашу самостоятельность при выборе текстов для публикации?
Разумеется, у меня в этом отношении полная свобода. Для этого я и создал свое издательство, чтобы иметь полную свободу при выборе текстов для публикации. Насчет финансов я должен договариваться то с одними, то с другими, но и речи быть не может о том, чтобы партнеры хоть как-то ограничивали мою издательскую свободу. Я уже столько лет всем этим занимаюсь и совершенно не представляю себе, что вдруг стану у кого-то просить разрешения что-либо опубликовать. Я бы тогда предпочел сразу отказаться от издательской деятельности.
L'autorisation de publication. Je préférerais arrêter tout de suite.
Что обычно пробуждает у вас желание опубликовать текст, который вы читаете?
Очень сложно ответить на этот вопрос. Это ведь настоящая алхимия, описать которую я просто не в состоянии. Это глубоко личный, даже интимный процесс. Ведь мы все состоим из каких-то личных историй, событий нашего детства и так далее. Кроме того, мы состоим из прочитанных книг. Все это образует внутренний пейзаж, в который вписываются или не вписываются новые тексты. Мне очень нравится, например, когда текст меня удивляет, потрясает. Поражает, вносит что-то неожиданное в мои идеи, в мой способ видеть вещи, в частности, литературу. И если тексту удается сдвинуть этот мой внутренний пейзаж, то он начинает меня интересовать.
По-моему, ваше издательство чуть ли не единственное, активно публикующее сегодня поэзию. Со стихами сейчас на читательский успех рассчитывать не приходится совсем.
Нет, наше издательство тут далеко не единственное. Поэзию по-прежнему продолжают публиковать и Фламарион, и Галимар. У них есть поэтические серии. Кроме того, масса небольших издательств публикуют стихи. Но отчасти вы правы. В секторе традиционных издательств, к которым относятся и Поль, всего 3-4 издательства интересуются поэзией. Сборники стихов действительно плохо продаются. Поэтому в основном я выпускаю поэтические книги тиражами в 500 000 экземпляров. Но для меня в данном случае важны не продажи, а то, что поэзия играет важную роль в развитии литературы. И я считаю, что ее необходимо издавать, чтобы стимулировать творческий процесс, стержнем которого для меня является именно поэзия.
А вам никогда не хотелось стать писателем самому? почему?
Когда я был подростком, конечно же, меня посещали такие мысли, как, вероятно, и всех в этом возрасте. Но я очень быстро понял, что мне ближе иной способ самовыражения, через выбор книг для публикации. Поэтому я часто говорю, что публикую книги, которые мне самому хотелось бы написать. Не книги, которые мне хотелось бы иметь у себя в библиотеке, как говорил Жан Палан, а именно книги, автором которых я хотел бы быть. И иногда мне кажется, что я действительно самовыражаюсь посредством авторов, которых издаю. Ибо главным для меня является то, что писатели пишут, смысл их книг, а не тот факт, что этот смысл был создан именно мной.
Что вы думаете о перспективах традиционного издательского бизнеса в свете бурного развития интернета и электронных книг?
Книга в электронном формате, безусловно, займет свое место, но вряд ли она когда-либо полностью заменит бумажные книги. А если это и произойдет, то еще очень не скоро. И вообще для меня не столько важен носитель, на котором публикуется текст, сколько качество текста. Я, например, довольно много работаю со своим iPad'ом, читаю на нем рукописи, делаю какие-то пометки, но это просто мой рабочий инструмент. Мне больше нравится работать с бумажной книгой, но я использую iPad, потому что он удобнее в поездках. Но, повторяю, меня совершенно это не пугает. В будущем, думаю, электронная книга займет свое место, но доминирующей она не станет. Мы станем работать в изменившихся условиях, но смена носителя не будет означать конца литературы. Ну, а пока я считаю, в первую очередь необходимо поддерживать именно бумажные издания. И хотя значительная часть моего каталога сейчас находится в интернете, и наши книги можно купить в электронном формате, мне не хотелось бы заниматься исключительно сетевыми публикациями. Мне это не нравится.
Je n'aimerais pas publier uniquement sur Internet. Ça ne me va pas.
Что вы думаете о современной русской литературе?
Я знаю ее слишком плохо, чтобы что-то о ней говорить. Конечно, это мой недостаток, но я слишком сконцентрирован на современной французской литературе, поскольку это мое главное занятие. Я вынужден читать столько рукописей французских авторов, что у меня просто не остается времени на другую литературу. Разумеется, я знаком с русской классикой. Я читал Эдуарда Лимонова. Но вообще современную русскую литературу я знаю очень плохо.
Доводилось ли вам бывать в России?
Был один раз, в
1995 году, и очень надеюсь, что у меня еще будет возможность съездить. Я встречался там с некоторыми издателями, знакомился с их работой на книжном рынке. У меня сложилось впечатление, что там не слишком развита организация книжного бизнеса. Особенно меня поразило отсутствие организации распространения книг. Например, та или иная книга там часто может продаваться не на всей территории страны, а только в одном регионе. Также мне говорили, что в Москве есть что-то типа стадиона, где издатели встречаются с оптовиками, продают им книги и так далее. Подобная система продаж почти не практикуется во Франции, поскольку у нас оптовики всегда могут вернуть книгу. Короче говоря, мне показалось, что в сфере распространения книг в России царит полная анархия. Возможно, сейчас положение дел изменилось к лучшему, но я говорю о том, что видел примерно 15 лет тому назад. Здесь, во Франции, существуют крупные распространители, и небольшие издатели вроде меня передают им книги, поэтому они продаются по всей Франции. Однако по размеру Францию все же нельзя сравнить с Россией, так что у вас все сложнее.
Это было интервью, которое Поле Чайковский-Лоран дал Марусе Климовой в 2011 году. Парижский издатель погиб в автокатастрофе 2 января. А сейчас о книге, которая вышла в крупнейшем французском издательстве «Галимар». О романе «Некто господин Пекельне» рассказывает Семен Мирский.
Имя французского писателя Ромена Гари хорошо известно российскому читателю. Благо, почти все его основные произведения появились в переводе на русский. Но сегодня я хочу рассказать не об одной из книг Гари, писавшего также под псевдонимом Эмиль Ажар, Фоску, Синибальди и Шатан Богат, а о весьма оригинальной книге, посвященной этому писателю, дважды лауреату Гонкуровской премии, самой престижной литературной премии Франции. Книга называется «Некто господин Пекельный». Ее автор, ныне 30-летний Франсуа Анри Дезерабль, впервые снискал славу местного значения тем, что несколько сезонов играл в сборной команде Франции по хоккею на льду. С хоккея, собственно, и начинается история романа о Ромене Гари. в мае 2014 года в Минске проходил чемпионат мира по хоккею, на котором команда Франции вышла в четвертьфинал, а чемпионом мира стала команда России, выигравшая в финале у финнов со счетом 5-2. Но сам Франсуа Анри Дезерабль в составе французской сборной к тому времени уже не играл, а поехал с друзьями в Минск, чтобы полюбоваться на дорогой его сердцу спектакль. Но до Минска пришлось добираться с пересадкой в Вильнюсе, где Франсуа Анри опоздал на самолет и в ожидании вечернего рейса отправился гулять по городу. О Литве он, по собственному признанию, знал крайне мало. Да, он слышал о башне Гедемина, знал, что Литва самая большая из стран Балтии с населением около 3 миллионов человек. Ну и, само собой, ему было знакомо имя Дайниуса Зубруса, классного крайнего нападающего сборной Литвы по хоккею. Идет себе молодой французский хоккеист по улицам Вильнюса и оказывается вдруг возле очень странного на вид памятника. Памятник на каменном постаменте, а в бронзе увековечен мальчик, взгляд которого устремлен в небо. И мальчик этот обеими руками прижимает к груди предмет, сильно смахивающий на детский ботинок. Франсуа Анри подходит ближе и читает. Роман Кацев «В детстве». Скульптура работы Ромуальдаса Квинтеса. Вильнюс, 2007 год. Но ведь Роман Кацев – это тот, кому суждено было войти в историю под именем Ромен Гари, родившийся в Вильнюсе в мае 1914 года в доме номер 6А на улице, носившей тогда название Сиротской, а памятник мальчику, прижимающему ботинок, а может быть галошу к груди, стоит на перекрестке улиц Басанавичаус и Миндауга, бывшая Большая Погулянка, где маленький Роман Кацев в течение нескольких лет жил со своей матерью, провинциальной актрисой по имени Мина Овчинская. Памятник установлен по инициативе вильнюсского клуба Ромена Гари, а детали, реальные и вымышленные, первых шагов будущего писателя на земле можно найти в автобиографическом романе Ромена Гари «Обещание на рассвете». Но «Обещание на рассвете» не просто самая, пожалуй, известная книга Ромена Гари, но и любимейшая книга Франсуа Анри Дезерабля, которую он еще подростком выучил почти наизусть. Так был дан импульс рождению книги «Некто господин Пекельный», не только бестселлеру, ибо бестселлеров много, но самому оригинальному произведению французской литературы многих последних лет. Если герой книги – это овеянный легендой Ромен Гари, знаменитый писатель, дипломат, летчик в эскадриле авиации свободной Франции, то есть военных соединений, которыми командовал генерал де Голль, то главное внимание автора приковано не к самому Гари, а к побочному персонажу его автобиографического романа «Обещание на рассвете», к маленькому человеку по имени господин Пекельный. Но продолжим еще немного прогулку в обществе Франсуа Анри Дезерабля, застрявшего волей судьбы на несколько часов в Вильнюсе на пути в Минск. О памятнике Ромочке, как его называла мама Кацеву, я уже рассказал, но недалеко от памятника, на фасаде дома номер 18 на улице Басанавичаус, висит мемориальная доска на литовском и французском языках. Французский писатель и дипломат Ромен Гари родился в Вильнюсе в 1914 году и умер в Париже в 1980-м, жил в этом доме с 1917 по 1923 год, и этот дом упоминается в его романе «Обещание на рассвете». И в момент, когда Франсуа Анри Дезерабль читает надпись на мемориальной доске дома номер 18 на улице Басанавичус, ему приходит на память 100 раз прочитанная фраза из «Обещания на рассвете». Фраза эта звучит так. «В доме номер 16 на улице Большая Погулянка в городе Вильно жил некто по имени господин Пекельный». Итак, главная сюжетная линия романа «Некто господин Пекельный» – это попытка автора выяснить, кто был на самом деле этот молчаливый, всегда опрятно одетый, крайне застенчивый человек по имени Пекельный. Как он кончил свои дни, который, этот человек, который, как было сказано в «Обещании на рассвете», напоминал автору грустную мышь. Своему роману «Некто господин Пекельный» Франсуа Анри Дезирабль предпослал посвящение. Посвящается грустным мышам. Вынужденная остановка в Вильнюсе в мае 2014 года была первым, но не последним визитом Дезирабля в столицу Литвы. Он приезжал туда, чтобы работать в городских архивах. Пытался выяснить, фигурирует ли в списке жильцов дома номер 16 улицы Большая Погулянка, ставшая позднее улицей Йоно Басанавичеус, а номер дома тоже изменился, ибо тот же дом получил после войны номер 18. Итак, вопрос. Фигурировал ли тогда в списке жильцов человек по имени Пекельный? Но имени этого он в списках так и не нашел. Расспрашивал автор из старожилов бывшей Большой Погулянки, но никто из них, за одним исключением, не мог вспомнить всегда опрятного, молчаливого, одинокого жильца с рыжей бородкой по имени господин Пекельный. Исключение составляла одна старая женщина, уверявшая молодого француза, что да, как же, она помнит соседа по имени господин Пекельный, но куда он подевался, она, ей-богу, не знает. Франсуа Анри Дезирабль тоже не знает, но предполагает. Предполагает, что господин Пекельный, который был евреем, как и тысячи других жителей Вильнюса, как и семья Ромена Гари, кончил свои дни в газовой камере или же в одном из рвов, находящегося неподалеку от Вильнюса, городка Панары, который иногда называют литовским Бабьим Яром. Почему, однако, именно некто господин Пекельный, выражаясь словами Ромена Гари, эта грустная мышь, стал краеугольным камнем романа Дезирабля? Ответ на вопрос содержится в книге «Обещание на рассвете». Дело в том, что мать Ромена Гари, в те годы еще Ромочки Кацева, уже упомянутая Мина Овчинская, с малых лет внушала сыну, что ему уготовано будущее не просто блистательное, но единственное в своем роде, что ему суждено стать великим писателем, дипломатом, кавалером ордена Почетного легиона, что самые прекрасные женщины, самые известные актрисы будут лежать у его ног. И далее в том же роде. Мина Овчинская практически во всем оказалась права, не добавив правды. Список будущих достижений столь обожаемого ею Ромочки одну немаловажную деталь. Ибо Мина знать не могла, что скоро в Европе начнется большая война, в которой ее единственному сыну, бесстрашному летчику, будет отведена не последняя роль, и который получит высшие военные награды из рук генерала де Голля и королевы Великобритании. Одержимость Мины Овчинской судьбой и будущими свершениями своего сына поистине не знала границ, и она говорила о его блистательном будущем не только всем своим знакомым, но и просто соседям, в числе которых был и житель того самого дома на улице Большая Погулянка, некто господин Пекельный. Однажды, рассказывает Ромен Гари в книге «Обещание на рассвете», господин Пекельный переборов застенчивость, подошел к нему и сказал, что мама его, госпожа Мина, прочит ему блистательное будущее, и что он, Пекельный, верит и знает, что все будет именно так, как говорит госпожа Мина, и поэтому у него, у Пекельного, нижайшая просьба. Когда Роман Кацев станет знаменитым писателем, то не сможет ли он в разговоре с министрами и президентами как-нибудь упомянуть тот факт, что в городе Вильно на улице Большая Погулянка жил когда-то человек по имени господин Пекельный. Вот и вся просьба, которую Роман Кацев обещал удовлетворить. И обещание свое, как мы сейчас увидим, он сдержал. Вот как пишет об этом Франсуа Анри Дезерабль.
А ведь не исключено, что имя человека по имени Пекельный нельзя найти нигде, кроме как на страницах книги «Обещания на рассвете», в той самой 7 главе книги, где на 3 страницах, только на 3 страницах, упоминается имя той самой грустной мыши, и, быть может, это и есть единственный, едва уловимый, беглый след, начертанный черным по белому, и нет других слов, оставленных этим человеком в сознании сильных мира сего. Имя это, неизвестное решительно никому, известно, однако, людям, читавшим «Обещания на рассвете», хотя оно и было произнесено в присутствии некоторых очень знаменитых людей. Вот что рассказывает об этом сам Ромен Гари. Дело было в самом конце войны на аэродроме Хартфорд-Бридж, когда королева Великобритании Елизавета, речь идет о королеве-матери, матери нынешней королевы, тоже Елизаветы, принимала парад эскадрильи, в котором воевал лейтенант Гари де Кацев, еще не ставший Роменом Гари. «Королева, — пишет Гари, — остановилась напротив меня и с ее неподражаемой улыбкой справилась, из какого из регионов Франции я прибыл в Великобританию. Чтобы не усложнять ситуацию и не ставить ее величество в затруднительное положение, я тактично ответил, что я, мол, из города Ниццы. А затем, поверьте, это было сильнее меня, перед моими глазами вдруг предстал тот самый маленький человек, который, жестикулируя, топая ногой, вырывая волосы из своей бороденки, требовал внимания. Я старался сдержать себя, но слова как бы сами поднялись к моим губам, и я решил превратить в реальность мечту грустной мышки. И громким голосом, артикулируя каждый слог, уведомил королеву, что в доме номер 16 по улице Большая Погулянка в городе Вильно жил в свое время некто по имени господин Пекельный.
Так писатель Ромен Гари сдержал обещание, якобы данное во время оно одному маленькому человеку с Вильнюсской улицы Большая Погулянка. И тут же уместен вопрос, а существовал ли вообще господин Пекельный, или же он, как и само обещание на рассвете, предмет фантазии Ромена Гари, великого мистификатора, получившего вторую Гонкуровскую премию, факт беспрецедентный в истории французской литературы под псевдонимом Эмиль Ажар за книгу «Вся жизнь впереди». Автор книги, некто господин Пекельный, нисколько не пытается убедить читателя в том, что некто по имени Пекельный действительно жил когда-то на этой земле, точнее, на улице Большая Погулянка. Более того, автор сам сильно в этом сомневается и подкрепляет свои сомнения следующим эпизодом. Уже в период работы над своим романом Франсуа Анри Дезерабль решил отправиться со своей подругой в один из парижских театров, где шла комедия Гоголя «Ревизора». Сидят, смотрят, наслаждаются. И в какой-то момент, точнее в момент встречи Хлестакова с Бобчинским, действие четвертое, явление седьмое, Франсуа Анри Дезерабль подскочил на кресле, как ужаленный. Действие электрошока на него произвел следующий диалог между Хлестаковым и Бобчинским.
Хлестаков, обращаясь к Бобчинскому: «Не имеете ли вы что-нибудь сказать мне?»
Бобчинский: «Как же, имею очень нижайшую просьбу».
Хлестаков: «А что? О чем?»
Бобчинский: «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, Скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите, живет Петр Иванович Бобчинский.
Хлестаков, очень хорошо.
Бобчинский, да, если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.
Хлестаков, очень хорошо.
Вот так. Роман Кацев, будущий Ромен Гари, родившийся в Вильне, городе, находившемся до Первой мировой войны в составе Российской империи, говорил, разумеется, по-русски, знал гоголевского ревизора и сходство обещания, которое автор дал в романе господину Пикельному, и обещание, которое Хлестаков дал Бобчинскому в комедии «Ревизор», не вызывает сомнений. Заимствование – да, вне всяких сомнений. Но ведь литература полна заимствований, полна цитат, скрытых и явных. Что же касается автора книги «Некто господин Пикельный», то Франсуа Анри Дезирабль, побывав в Париже на гоголевском «Ревизоре», полюбил Ромена Гари и в особенности его автобиографический роман «Обещание на рассвете» еще больше, чем прежде. Не откажу себе в удовольствии процитировать еще раз книгу Франсуа Анри Дезирабля.
Как отличить литературу от того, что литературой не является? Ответить на этот вопрос нам поможет Оскар Уайльд, сказавший: «Если вы держите в руках книгу, которую вам не хочется читать и перечитывать еще и еще раз, получая всякий раз новое наслаждение от прочитанного, то книга эта недостойна даже одного единственного прочтения». Да, точка зрения Уайльда крайне субъективна, преувеличена, крайне преувеличена. Но я подписываюсь под этим мнением и говорю с Уайльдом. Произведение литературы – это вещь, которую хочется читать и перечитывать. Я продолжаю перечитывать роман Ромена Гари «Обещание на рассвете».
Таким образом, роман молодого французского писателя Франсуа Анри Дезирабля «Некто господин Пикельный» – это не столько попытка в очередной раз обессмертить так называемого «маленького человека», сколь увлекательнейший анализ творчества Ромена Гари и глубокое размышление о том, что есть литература, облаченная в форму романа, который хочется читать и перечитывать. А тем слушателям, которым захочется узнать, почему бронзовый мальчик на памятнике работы Ромуальдеса Квинтеса, установленный на одной из улиц Вильнюса, прижимает к груди не то маленький ботинок, не то галошу, этим слушателям придется дождаться выхода перевода романа «Некто господин Пикельный» на русский язык. В книге содержится ответ на этот вопрос, как и на многие другие вопросы.
О романе Франсуа Анри Дезирабля рассказывал Семен Мирский. Вы слушаете «Радио Свобода». Профессор Римского университета Сапиенца, заведующая кафедрой югославянских языков Яни Ерков на международной научной конференции «Югославские войны как другое лицо европейской цивилизации» провела сессию о способах и формах насилия в военное время. Конференция посвящалась 25-летию Балканских войн и собрала исследователей и практиков, работавших в зонах балканских конфликтов в 90-е и нулевые. Профессор Ерков не только филолог и исследователь, но и практикующий психоаналитик, а ее родители – беженцы времен Второй мировой войны. О том, почему войны никогда не заканчиваются, и о семейной истории хорватов в Италии профессор Ерков рассказал нашему корреспонденту Елене Фанеловой.
Яня, завершая сессию на конференции, вы сказали, что другое лицо европейской цивилизации, видимо, все-таки насилие. И всегда возникает вопрос, когда мы говорим о культуре и войне, может ли культура что-то сделать для того, чтобы войну остановить? Или же насилие и неизбежность войны всякий раз следует за периодами мира? Обязательно ли другим лицом европейской цивилизации должно быть насилие?
Я вполне уверена, что насилие – это другое лицо европейской цивилизации. Но одно, когда мы рассуждаем индивидуально о людях, а другое, когда насилие выражается коллективно, когда им пользуются государства, и это насилие происходит между государствами. Одно дело – это группа людей. Однако насилие работает одним и тем же образом и у группировки, и у отдельного человека. Поэтому государственное насилие отражает насилие, свойственное отдельному человеку. Это насилие каждого человека в отношении другого. Насилие рождается, потому что мы в отношении другого человека всегда хотим чего-нибудь от него, другого. Мы хотим каким-то образом опираться на что-нибудь в нем. Это так, когда мы говорим о любви. Мы любим другого человека, потому что с другим человеком у нас полноценность, он нас наполняет. Мы хотим, чтобы другой человек нас поставил в центре его желаний. Towards my
neighbor. Вы считаете, что насилие возникает в отношении близкого, в отношении подобного, в отношении похожего, в отношении соседа?
Абсолютно, да. Да, каждый человек порождает социальные отношения к другому, и насилие возникает внутри этих социальных отношений. Вот есть родители, брат, сестра, другие близкие, значит, это группа людей, которую мы образуем, и внутри которой порождаем насилие. Мы еще и хотим, чтобы сосед признавал правоту того, что мы, как группа, от него хотим. Поэтому все эти народы, которые воевали в Югославии, хотят, чтобы их представляли и понимали как жертву.
Статуто ди виттиме.
Это как бы доказывает их правоту для самих себя.
Это всего лишь то, как люди относятся друг к другу. Каждый человек хочет, чтобы и другие члены его группы его узнали. Как любви мы хотим, чтобы наш партнер ответил нам, и на работе хотим, чтобы все признали нас. Когда этого нет, или, по крайней мере, когда это не так осуществляется, как хотели бы мы, тогда и возникает насилие. Потому что внутри человека живут как любовь, так и насилие. Он как-то сделан и любовью, и насилием. Надо от этого начинать. Невозможно регулировать отношения народов или людей, если мы не признаем это. Возникает и другая проблема на этом поле. Отношение человека с тем, чего нет. Значит, он не может получить все, что хочет, и поэтому возникает некая фигура отсутствия. Очень трудны такие отношения с отсутствием чего-то. Возьмем, например, случай Палестины. Если для арабов они хотят Палестину, а для Израиля Палестина – это потерянная земля. Косово похожий пример, потому что правда, что там жили сербы, но правда также, что Косово потеряно навсегда, далеко до начала югославских войн. Проблема в том, что и отдельный человек, и вообще коллектив людей должны работать над проблемой отсутствия чего-то. Все-таки надо признать, что существует нехватка чего-то, и нельзя ничего сделать с этим. Признать эту нехватку можно, только работая инструментами культуры. Культурой надо работать над символами. Например, земля Косово должна стать символом, мифом для сербов.
Но вдруг сербы в большой своей части не согласятся с тем, что это миф и что нужно вернуть эту землю как можно скорее. Я вот к чему я хочу это сказать. Я когда разговариваю в бывших странах Югославии с людьми и задаю им вопрос: ребята, вы помните, почему эта война началась? Ну, из-за чего? Вот почему так долго, так жестоко? Нет, понятно, что сначала это были политические причины, но почему так долго и кроваво? Они говорят: мы не понимаем. Мы сейчас пьем кофе друг с другом, вот башняк с сербом, со словенцем, не знаю, с македонцем. Мы можем пить кофе и болтать, но мы не можем сами себе объяснить, что это было.
Самый сложный момент состоит в переходе от политического националистического дискурса к войне. Не всегда насилие ведет к войне. Все идет к войне, только когда дело касается интересов доминирующего слоя в стране. Поэтому можно представить, что сегодняшние сербы не понимают, почему эта война была такой длинной и кровавой. Мы говорили на конференции об одной детали в момент возникновения войны. В Сербии ученые писали какой-то документ, меморандум в поддержку националистических теорий и высказываний Милошевича. Таким образом, когда они говорят о насилии, это уже социальный разговор.
Тем не менее, я еще раз повторю почти тот же вопрос, который обсуждали между собой, между двумя войнами Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. По-русски эта переписка называется «Почему война?».
Потому что насилие – это форма человеческого наслаждения. Когда это социальный дискурс разговора, тогда толпа, люди просто заражены им, но не больны. Когда я говорю о наслаждении, я имею в виду нечто очень важное в жизни всех нас. Как мы относимся к другому, к ближнему. Мы всегда хотим, чтобы другой нам что-то дал, чтобы нас удовлетворяло. Поэтому наслаждение есть во всех наших отношениях, наших действиях. Это такая модальность, по которой мы входим в отношения с другим.
La modalità di relazione con l'altro.
Даже если нам кажется, что эти отношения причиняют нам страдания.
Assolutamente sì, perché ciò...
Есть разница между наслаждением и удовольствием, хотя это похожие понятия, но для одного есть граница какая-то, другой переходит эту границу. Я пью стакан вина, это наслаждение, я наслаждаюсь. Две бутылки вина, это уже удовольствие. То есть это наслаждение, которое имеет свои последствия, потому что у меня печень болит потом. Между народами повторяются те же самые отношения, которые существуют между отдельными людьми. Я всегда хочу чего-нибудь от другого. Если я акцептирую, что он отвечает мне только частично, тогда это наслаждение. Если я не воспринимаю то, чем он только частично мне отвечает, потому что я хочу все, тогда это уже не наслаждение, а удовольствие. Когда сербы и косовары воевали из-за того, что обе стороны хотели быть единственным хозяином Косово, получилось такое удовольствие, но разрушительное удовольствие.
Frutto di un godimento distruttivo.
Все-таки я хочу, чтобы мы еще немножко про это поговорили, потому что в семье же мы же не убиваем друг друга, хотя некоторые люди убивают, хотя некоторые люди убивают, и проблема семейного насилия – это одна из серьезнейших проблем в любом обществе, какое бы оно ни было, очень продвинутое или же весьма, там, не знаю, какое-нибудь совсем простое и консервативное, но... Какого рода тогда символическое удовольствие могут получать воюющие? Какого рода символическое удовольствие, в чем оно состоит? В захвате чужой земли, в унижении врага, в чем еще?
Non è un godimento simbolico.
Это не символическое удовольствие, это способ сделать так, чтобы другой работал только для меня. Я его эксплуатирую.
Oggetto in funzione propria.
В этом смысле тогда... В конфликте сербов и косоваров кто был субъектом и кто объектом?
Оба. У них одна и та же логика. Каждый хотел, поэтому была война.
Если вы немного следите за событиями на востоке Украины, когда пророссийские сепаратисты хотят, они даже не в Россию хотят, они хотят самостоятельности, а Россия поддерживает это все. Кто в данном случае может быть субъектом, объектом? Как мы можем с научной точки зрения об этом говорить?
Это отвечает логике удовольствия, потому что они хотят быть сами по себе. Ответ тогда должен быть не культурный, то есть не чисто символический. Надо найти другие способы совместной жизни. Это единственное.
Яня, на конференции прозвучало несколько раз мысль, которая меня задевает, когда говорилось о том, что в представлениях Запада, скажем так, Европы, большой Европы, на Балканах живут варвары. И у них там, у варваров, может быть такая вот ужасная война. Такие ужасные вещи могут происходить только с этими варварами, потому что они варвары. И сейчас, возможно, также про украинцев и про русских сказать, это где-то не мы, это не Европа, это вообще далеко-далеко-далеко. Вот что вы думаете об этом культурном концепте, который вообще довольно старый на самом деле, и как с этим можно работать?
Наша конференция старается ответить на этот вопрос по-другому. Что Запад ответит? Запад хочет себя защищать. Это не только наша проблема. То есть это не только проблема Запада, поскольку каждая группа себя обозначает в отношении к другим, потому что у человека очень сильно развит социальный характер. Мы должны именно над этим поработать, над сознательностью. Потому что то, что мы есть, это идет через другого. Даже имя, которое мы носим, это идет от наших родителей. Язык, на котором мы говорим, выражаем наши чувства, идет от другого. Поэтому отношения с другим включают в себя два момента, логических момента. Первый момент – это почувствовать себя другим. А второй логический момент – это отойти от другого. То, что позволяет отделиться от другого – Это его специфический характер. Симптом – это то, что каждый из нас реагирует против проблем жизни. Когда мы говорим о народе, симптом – это раны истории. На фоне этих симптомов рождается характер человека или народа. Но это всегда ответ другому. Мне кажется, что логический ответ на ваш вопрос – это работа на отношения между нами и другими. Например, показывает, что проблемы Балкан или Европы или других стран – это просто универсальные человеческие проблемы. У них, конечно, свои локальные характеристики, но эти характеристики второстепенны по отношению к тому, что они универсальные.
Я могу вам задать вопрос о ваших родителях?
Отец умер, мать жива. Они оба хорваты, но отец жил очень долго и учился в Сербии. Он всегда был очень последовательный югословенин, поэтому можно сказать, что я ребенок смешанной пары.
Di fatto sono figlia di un matrimonio misto.
Отец учился где? В каком городе?
Allora, mio padre ha studiato a
Он учился в Валио, это сердце Сербии.
Cuore del Serbismo.
Не мешало ли ему то, что он хорват? Вообще, в какие годы он учился?
Prima della seconda guerra mondiale.
Да, он был католиком. Когда была война, он хотел уйти с партизанами, но священники ему запретили, потому что партизаны были коммунистами. Моя мать по происхождению из Далмации. Ее семья была националистская хорватская. Они уехали из Югославии по разным причинам. Решили переехать в Италию.
Per ragioni diverse in Italia.
В каком году это было? Это было до войны, после?
Нет, после войны.
Вот можно немного, если вам известно, конечно, о причинах, по которым они решили покинуть страну?
Потому что партизаны убили брата матери. Там была такая националистская среда, поэтому она хотела сбежать от партизан. Отец тоже уехал, потому что усташи его хотели убить в конце войны.
Несмотря на то, что они были хорватами, усташи имели к ним претензии?
Потому что его семья были коллаборационисты с партизанами. Он к ним уйти не смог, но все-таки он как-то с ними был связан.
Вот я
хочу правду понять, потому что приходит Тита, партизаны победили, а отец вроде бы, как бы он был антифашистом, если я правильно понимаю, самое время сделать карьеру при Тита.
Он был католиком, и у него были сильные связи с Сербией, поэтому он содействовал партизанам, но скрыто, подпольно.
Faceva delle cose però di nascosto, capito?
То есть можно сказать, что он был, что он ехал по религиозным соображениям. Вот в России мы бы так сказали, эмигрировал, стал диссидентом по религиозным соображениям.
Он узнал, что следили за ним, выяснили, что он подпольно с партизанами работал и что его хотели убить. Он всегда хотел вернуться потом в Югославию, но, к сожалению, не смог.
Из какого города они уезжали? Где ваши родители встретились, где они жили? Вот где это жизнь все происходило?
Нет, они познакомились здесь.
Нет, тогда вопрос, соответственно, про маму. Как она оказалась в Италии? Откуда, из какого города она?
Она из Загреба. Она там училась на медицинском факультете. Уехала вместе с другими девушками, потому что говорили, что сейчас придут партизаны, будут их насиловать и так далее. Священник их собрал. Она вообще хотела в Аргентину через Италию.
И они
встретились с отцом в Риме? Или где это? В каком городе?
Рома.
Да, в Риме. Оба каким-то образом порвали отношения с церковью и решили пожениться.
Мне еще очень интересно, почему вы стали психоаналитиком, почему вы стали интересоваться этой темой? Были ли какие-то противоречия внутри семьи, которые подтолкнули вас к этому, или вам захотелось разобраться во всем этом?
Анализ – это очень личный путь. Наверное, для меня было драматично жить в семье, которая оторвана от культурного поля. Они были беженцами, поэтому эту их атмосферу я ассимилировала. Я тоже себя чувствовала, как они. Выбор анализа имеет и другие глубокие корни, потому что в профессиональной жизни я исследователь. Нельзя быть исследователем только в одном поле. Все поля науки не отдельны друг от друга. Когда я в течение моего личного долгого анализа рассказывала о своем положении дочери беженца, беженцев, то поняла, что в жизни, в конце концов, мы все беженцы, потому что у нас есть миф потерянного рая, у всех. Просто в моем случае этот миф был смешан с семейным романом.
Тогда еще немного о родителях. Во-первых, где они жили в первые годы? Наверное, у них не было какого-то своего жилья. Как это все было устроено? Это был какой-то лагерь для беженцев? Или просто вот физически как это происходило?
Да, мой отец был в лагере для беженцев. Его и мою мать экономически содержала католическая организация для беженцев «Каритас».
Так было, пока они не начали работать, если я правильно понимаю. А мама работала по специальности?
Мать работала в больнице, но первые 10 лет как волонтер, потому что у нее не было итальянского гражданства, она не могла работать.
А если говорить про отца, он работал журналистом, был ли он вовлечен в какие-то политические страсти 70-х и 60-х в Италии?
Он был уже немолодой человек, и при этом он старался решить свое положение беженца. Он в основном занимался религиозными проблемами на Балканах. Свой опыт он использовал для работы. В 60-е годы он был большой авторитет по этим вопросам в Риме.
А он работал на какие-то газеты, журналы?
Для нескольких левых журналов и газет. Потом он открыл свою контору, агентство печати. Даже после того, как мы стали итальянскими гражданами, отец всегда работал с газетами, с публикациями Югославии. Не как беженец, а как итальянский гражданин, сильный югославист, который хорошо знал проблемы, как эксперт.
Я еще раз, я вернусь к этой теме. Вы дочь беженцев. Как вы это ощущали, когда были ребенком? По какой-то тревожности родителей, может быть? По каким чертам их поведения и разговорам вы чувствовали, что вы вне корней?
Мы были очень одиноки. У нас родственников не было, и друзей тоже. Потом это были трудные годы, 50-е, 60-е годы. Был железный занавес. Еще были проблемы с городом Триест.
Который переходил из рук в руки, да. Насколько я понимаю.
Да. Мои родители очень боялись говорить по-хорватски. Наверное, слишком боялись. Поэтому они не содействовали, чтобы хорватский язык остался главным языком дома. Потому что они были уверены, что все-таки вернутся в Югославию. Они не вернулись в Югославию, потому что родились 3 дочери, и в Югославии ничего не было для нас после войны. В Югославии
subito dopo la guerra mancava tutto. А каким был семейный язык уже, когда вот девочки были маленькими? На каком языке говорили?
Croato.
Croato. Хорватский, но в школе итальянский.
Sì, nella strada, insomma, sì, certo.
А где были дедушки и бабушки?
Там.
То есть вы никогда не встречались с ними?
No, и primi 10 anni, no.
У родителей не было гражданства, и они не могли уехать из Италии, потому что не могли бы возвратиться.
Ci facevano rientrare.
Ну, когда-то вам все-таки удалось увидеть дедов и бабок.
Да, мы вернулись, но было очень трудно в лингвистическом плане, потому что они говорили на другом языке. Поэтому я стала слависткой, учила славистику в университете. Мой симптом стал моей профессией.
Чудесно. Я хочу, может быть, спросить. Яня, вы себя чувствуете человеком, который сам себя сделал, или история вас сделала? Вот эта послевоенная история ваших родителей, история, ну, то, что называется политическая история Европы, чего больше?
Я чувствую себя как человек в глубине истории, но человек, который произвел свой выбор. Мой выбор также имел в виду, помимо семейной истории, полный отказ от всякого национализма. Это не значит отказ от культуры народов, но отказ от националистических чувств этих народов. Это произошло еще в школе. Я отказалась учить наизусть националистические итальянские стихотворения.
Поэзия националистика итальяне.
Какой год это был? Что это за поэты были?
Поэты итальяне. Кардуччи ди уна вольта.
Например, Кардуччи. Есть в Италии такие национальные поэты. Потом в 50-е и 60-е годы в школах были учителя, которые были фашистами в прошлом.
А потом это как-то ушло? Куда делись эти люди? Они просто постоянно
старели,
ушли на
пенсию.
Да.
Или пришла новая волна вот этих рассерженных молодых левых.
Да, конечно.
Которые их просто смела.
Да.
Да. профессором Римского университета Яни Ерков говорила Елена Фанайлова. Выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Уже тогда, это в 1938 году, хороший гример говорил, что грима не нужно, нужно чуть-чуть подчеркнуть свое лицо.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о гриме и гримерах, работающих в кино и в театре.
Очень тонкий, незаметный лассировочный грим должен быть киноактера. Изменить лицо, но так тонко и такими средствами, с учетом камеры, кинопленки, освещения, с учетом таланта оператора, с учетом проявщиков в этой лаборатории, где пленку проявляют.
Тона были такие нежные, такие пахучие. Грим был такого хорошего качества. Я не знаю, как теперь грим. Я последние 20 лет не гримировалась на сцене.
Подробнее о гриме в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.